Владимир Зисман. Человек дующий. Homo inspirans. История о том, как человек поставил дыхание на службу искусству. Детская книга для взрослых. Несколько слов о соавторе, без помощи которого эта книга была бы совершенно иной. В наши дни, быть может, не каждый помнит имя древнегреческого философа Протагора. Но все знают его тезис «Человек — мера всех вещей». Мысль по тем временам была нетривиальной и несколько отдавала солипсизмом. Протагор имел в виду, что мир именно таков, каким его человек видит. В наши времена не нужно быть философом, чтобы понять, что если бы мы видели радиоволны, слышали ультразвук и что-нибудь щелкало внутри нас при появлении радиации, мир и впрямь выглядел бы совершенно иначе. Я уж не говорю о том, что если бы мы видели ультрафиолетовую часть солнечного света, то не потребовалось бы мазать сметаной обгоревшую на пляже спину. На работу сварщика мы ведь как-то научились не смотреть. Конечно же, тезис о том, что человек — мера вещей, каждый понимает по-своему. Протагор одним образом, Прокруст — прямо противоположным. Мы же, когда говорим, что человек — мера всех вещей, в первую очередь имеем в виду размер обуви или высоту потолка. Это утверждение хоть и не носит философского характера, но не становится от этого менее истинным. Ведь тот мир, который мы для себя создаем, несет в себе именно эту сторону слов Протагора, потому что для человека главной точкой отсчета является он сам, мера всех вещей. Вообразите, насколько иным был бы интерьер вагона метро или автобуса со всеми его сиденьями и поручнями, если бы мы произошли не от обезьян, а, скажем, от кошек. Практическое занятие. Нарисуйте вагон метро, спроектированный кошкой разумной, Felis sapiens, исходя из тезиса «кошка — мера всех вещей». Глава о том, без чего никак не обойтись. Да, в очередной раз вспоминаем мы мудреца и провидца Протагора. «Мир таков, каким мы его видим». «И слышим», — добавил бы я. Не уверен, что мы чувствовали бы себя комфортнее, если бы слышали в полном объеме вопли летучих мышей, ночных бабочек или ультразвуковые любовные песни кузнечиков и разных грызунов. Так что и музыкальные инструменты, и саму музыку делали мы исключительно под себя, под наши возможности. Несколько слов о слухе. Тут, как минимум, необходимо напомнить, что музыка в качестве рабочего материала в первую очередь имеет дело со звуком, то есть с колебаниями воздуха. В качестве звука человеком воспринимаются колебания воздуха в диапазоне от 20 до 20 тысяч колебаний в секунду. Таковы технические ограничения периферийного модуля человеческого организма под названием «ухо». В знак уважения к великому физику Генриху Герцу единица измерения частоты колебаний называется герц и относится не только к звуковым колебаниям, а вообще к любым, обозначая один цикл в секунду. Нет, конечно, если вы будете обмахивать себя веером, то вы и полтора колебания воздуха в секунду почувствуете. И не только ухом. Более того, в жаркий день это даже доставит вам удовольствие. Но если вы постепенно будете увеличивать частоту размахивания веером, то со временем действительно услышите звук, а при частоте 440 колебаний веера в секунду, если он уцелеет, услышите ноту ля первой октавы. С некоторой печалью надо заметить, что вышеозначенный диапазон слуха, указанный в числе технических характеристик человека, несколько завышен. Даже если при рождении эти цифры соответствуют действительности, то со временем верхняя граница слуха довольно быстро падает. Особенно у тех, кто слушает громкую музыку в наушниках, постоянно пользуется отбойным молотком или работает в оркестре. Поэтому с годами соло глокеншпиля, или, иначе говоря, колокольчиков, в волшебной флейте Моцарта радует уже не так, как в молодости. Хотя, с другой стороны, и ночной писк комара тоже уже не так досаждает. Конечно же, в добрые старые времена плейстоцена, они закончились примерно 12 тысяч лет назад, со слухом было получше. Во-первых, потому что тот мир был акустически значительно более экологичен. Только представьте себе жизнь без шума транспорта, разного рода музыки, звучащей из всех щелей, или грохота тележек и писка касс в супермаркетах. А во-вторых, это был мир, принадлежащий молодым, ибо немногие из тогдашних его обитателей дотягивали до первых признаков глухоты. Это был чудный тихий мир, акустически комфортная атмосфера которого позволяла услышать, пусть иной раз и слишком поздно, как сзади, на мягких лапах, почти бесшумно приближается представитель соседнего звена пищевой цепочки.
Поговорка «лучше поздно, чем никогда» к этому случаю не относится. Здесь и далее примечание автора.
Так что незначительные дефекты слуха в те времена не играли существенной роли в восприятии музыки. Да и диапазон-то у примитивных дудочек был 2-3 ноты где-то в среднем слуховом регистре. В те времена большего и не требовалось, таковы были художественные запросы эпохи. Но человек — существо неугомонное, поэтому 2-3 звуками он не ограничился и со временем создал инструменты, не только перекрывающие весь слышимый диапазон, но и выходящие за его пределы. За нижней границей слуха. С нижней, так сказать, стороны рекорд принадлежит американскому физику-экспериментатору Роберту Вуду. Однажды в лондонском театре Lyric репетировали пьесу, где время действия должно было переноситься от современности к 1783 году. Современностью по тем временам был 1927 год. Роберт Вуд придумал, как сделать этот переход во времени максимально эффектным и убедительным. Его идея заключалась в том, что очень низкий, почти неслышимый звук произведет ощущение таинственности и создаст у зрителя соответствующее настроение. Идею притворили в жизнь с помощью свежеизготовленной органной трубы, но более толстой и длинной, чем те, которые применяются в церковных органах. Трубу решили испытать на репетиции. Последовал эффект вроде того, что предшествует землетрясению, когда сбегают все собаки и кошки. Стекло в канделябрах старинного театра зазвенело, задребезжали все окна. Здание начало дрожать, а случайные прохожие в радиусе квартала почувствовали непреодолимое желание как можно быстрее последовать за кошками и собаками. Постановщик Джильберт Миллер тут же распорядился, чтобы эту чертову трубу немедленно выкинули, не приминув добавить в ее адрес ряд непереводимых критических замечаний, какими в подобных случаях обычно пользуются английские постановщики. Что же касается верхней границы, почти в это же время, точнее лет на 40 пораньше, англичанин сэр Фрэнсис Гальтон, изучая особенности слуха собак и кошек, изобрел конструкцию, которая издавала звук в ультразвуковом диапазоне. То есть человек эти звуки не слышал, а вот собаки слышали его прекрасно. Как это иной раз случается, изобретение, родившееся в тиши лаборатории, нашло свое лучшее применение в цирке. Собачки, совершая невероятные действия по команде неслышимого для людей свистка, приводили в восторг почтеннейшую публику. Вот между этими крайностями и находится тот звуковой материал, из которого люди делают музыку. Человек, дующий, или Homo inspirans. Однако вернемся к Протагору. Вы помните, что он сказал в начале книги?
«Мера», — сказал нам Протагор, — «всех вещей».
Но не сам сказал. Передал нам через Платона и Диогена Лаэртского. Сочинения Протагора не сохранились, а Платон с Диогеном, низкий им поклон, пересказали все своими словами. Протагор даже не подозревал, насколько своим высказыванием попал в точку, если иметь в виду предмет нашей беседы. Ведь в подавляющем большинстве духовых инструментов существенной их частью является сам человеческий организм. Точнее, его легкие. Несколько наблюдений из области пульмонологии. Первый вывод, который можно сделать из наблюдения о том, что легкие активно задействованы в процессе духового исполнительства, помимо того, что курение опасно для здоровья, состоит в том, что этот свой природный музыкальный инструмент надо беречь с молоду. Лучше всех это знают певцы, у которых в комплекте с легкими идут голосовые связки. Ничего холодного, горячего, острого, соленого, перченого и даже никакого мороженого. Вместо всего этого — режим и здоровый сон. Если не придираться, то вокалиста вполне можно считать одним из музыкальных духовных инструментов. Набегающий воздух из легких колеблет голосовые связки, которые издают звук. А уж он, в свою очередь, усиленный такими природными резонаторами, как рот и череп певца, доставляет удовольствие слушателям. Даже тем, которые находятся на самом верхнем ярусе оперного театра. Ведь пение, в сущности, отличается от игры на духовых инструментах только тем, что для него, кроме самого человека, не требуется никакое дополнительное устройство. То есть, по всем формальным признакам, певец — это нерукотворный духовой музыкальный инструмент. Что ни говори, а легкие — поразительная штука. Это одна из немногих систем в организме, которая может работать и в автоматическом, и в ручном режиме управления. Сердце, постукивая, перегоняет кровь, увеличивая или уменьшая ее количество в зависимости от потребностей организма. Сердцу, как говорится, не прикажешь. Равно как и желудку, печени, почкам и прочему ливеру. То ли дело дыхание. Пока ты спишь, читаешь, смотришь кино, играешь на скрипке, все функционирует само собой, даже не ставя тебя в известность. Когда ты ешь или пьешь, дыхание почтительно замирает, то есть переходит в полуавтоматический режим. Не сочтите за богохульство, но сдается мне, что это многофункциональность — есть, пить, говорить, кашлять и играть одним и тем же местом — не всегда удобно. Хотя не исключаю, что иные решения были бы еще хуже.